Всякое действие церкви всегда в некотором смысле является таинством. Но церковь выделяет 7 главных таинств, которые отличаются от остальных тем, что в них дается некое особенное, новое качество человеку, особенный духовный дар, который изменяет жизнь человека. Поэтому не всякая молитва и не всякий молебен называются таинствами. Есть в современной медицине такая операция. Человеку переливают его же собственную кровь. Ее пропускают через фильтры, очищают от вредных веществ, насыщают необходимыми полезными компонентами и снова вливают человеку. Нечто подобное совершает с нами и Христос. 2000 лет тому назад Бог воплотился, принял наше человечество. Очистив его от греха, проклятия и смерти, преобразив, Он подает нам Его же в таинстве причащения. И мы, причащаясь, получаем исцеление, получаем возможность изменить, исправить свою жизнь, исцелить свою человеческую природу. И таким образом получаем возможность спастись.
Многие люди как-то соединяют мысленно исповедь и причастие. Говорят, что ну раз я поисповедовался, что мне уже надо идти причащаться, такое ощущение, что это как одно целое. Таинство покаяния, таинство причащения. Но это два совершенно различных таинства. В покаянии мы очищаемся от зла, которым сотворили, а в причащении соединяемся с самим Богом. Это примерно так же, как такой образ возникает, что перед тем, как покушать или приготовить пищу, мы смотрим, чтобы посуда, в которой мы будем готовить или с которой мы будем есть, чтобы она была чистая. Если наши тарелки, плошки долгое время лежали где-то в какой-нибудь кладовке, покрылись пылью, паучки там свили свои паутинки, вот прежде чем в эту посуду положить что-то, предназначенное для еды или питья, для угощения гостей, сначала мы помоем их, чтобы они стали чистыми. Вот точно так же, прежде чем подойти к таинству причастия, мы испытываем свою совесть, просим прощения, очищаем душу. А потом приступаем к этому таинству, таинству причащения, которое было установлено самим Господом.
Таинством таинств православной церкви является Святая Евхаристия, что в переводе с греческого значит «благодарение». Евхаристия – сердцевина церкви, ее основа, фундамент, без которого немыслимо существование церкви. Таинство Евхаристии было совершено Христом на Тайной Вечере, о которой рассказывают все 4 евангелиста.
За 3 дня до своего воскресения Христос с апостолами собрались в горнице, то есть в украшенной чистой большой комнате, в которой по обычаю тогдашнему совершалась Пасха иудейская. И вот там Христос, понимая, что оканчиваются дни его земной жизни, что это последняя трапеза, которую он разделяет со своими учениками, он взял обычные для человека продукты питания, хлеб и вино, и сделал то, чего никогда никакой пророк, никакой мыслитель не совершал и не мог бы совершить. Христос взял хлеб, разломил его, дал ученикам и сказал, что вкусите от этого хлеба, потому что сей хлеб есть мое тело, которое за вас преломляется в оставление ваших грехов. И точно так же, взяв чашу, благословил ее, дал ученикам, сказав, что пейте от нее, потому что сие есть моя кровь. Творите сие мое воспоминание.
Святыми Христовыми тайнами Церковь называет тело и кровь Христовы, в которые присуществляются, то есть меняют свое существо, превращаются хлеб и вино во время совершения священником божественной литургии в храме. Церковь придает этому таинству особое значение, ни с чем не сравнимое в деле спасения человека. Вне Евхаристии нет ни спасения, ни обожения, ни истинной жизни, ни воскресения в вечности. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Поэтому святые отцы советовали христианам никогда не уклоняться от Евхаристии и причащаться, насколько возможно, часто.
Этот, пожалуй, самый таинственный из всех таинств, как это хлеб и вино, понятные для нас совершенно вещи, продукты, становятся совершенно недоступным телом Божьим и его кровью. И мало того, что становится, еще предлагается вкусить, причаститься вот этой святыне, воспоминания Господа нашего Иисуса Христа, ну и знак того, что Христос вошел в нашу жизнь, Христос стал человеком, Бог невидимый, непостижимый стал плотью и кровью, и теперь нашу смертную плоть и кровь Он питает своими бессмертными таинствами для того, чтобы мы становились таким, как Он, чтобы обожение человеческого существа происходило через это таинство.
К таинству причастия нужно серьезно готовиться. Для начала прийти на исповедь к священнику. Это необходимо для того, чтобы человек, приступающий к таинству, осознал свою греховность и приступил с чувством глубокого покаяния. В молитве перед причащением священник и вместе с ним весь народ, повторяя слова святого апостола Павла, называет каждый себя первым из грешников. «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешное спасти, от них же первый есть аз». Только сознание своего всецелого недостоинства делает человека достойным приступить к Евхаристии. Для молитвенной подготовки к причащению существует особое правило. Оно состоит из чтения трех канонов – покаянного Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице и Ангелу-Хранителю, а также канону ко Святому Причащению и молитв ко Святому Причащению. В Русской Церкви принято причащаться натощак, так как тело человека должно быть предочищено постом. Есть благочестивый обычай – с вечера после исповеди до причастия не вкушать никакой пищи, не пить даже воды. Курящим необходимо воздержаться от курения. Безусловно, запрещается это и после полуночи. К воздержанию от пищи и питья перед причастием надо приучать и детей с самого раннего возраста.
Даже как-то это обыденно звучит, что вот надо пойти в церковь причаститься. Хотя вот за этими словами, за этим для многих уже привычным таинством, вся история спасения человеческого, она за ними невидим, за этим таинством невидимо предстоит. И всякий раз, когда мы решаемся, готовимся для того, чтобы причаститься святых христовых таинств, в нашей жизни вот как бы перелистываются страницы Евангелия. Христос проходит по нашей жизни так, как когда-то Он прошел по Палестине. И Христос совершает дело нашего личного спасения так, как когда-то Он совершил дело нашего спасения на кресте и воскреснув из мертвых.
Приняв святые тайны, нужно, не крестясь, дабы нечаянно не толкнуть чашу, поцеловать низ чаши и тотчас отойти к столику с запивкой, чтобы запить причастие. До окончания богослужения из церкви уходить не следует, нужно выслушать благодарственные молитвы. В день причащения необходимо особенно тщательно хранить уста. Не грызть семечки, орехов, не плевать. Во всем хранить умеренность, не упиваться спиртным и вообще вести себя благопристойно, чтобы достойно сохранить в себе Христа принятого. В православной церкви брак есть таинство. Это таинство любви. И к нему тоже надо серьезно готовиться. Ведь таинство это должно совершаться однажды и на всю жизнь.
перед тем, как вступить в брак, перед тем, как подойти к таинству венчания, люди сначала участвуют во всех упомянутых прежде таинствах. Они должны быть крещены, миропомазаны. Они должны поисповедоваться за прошедшие дни своей жизни, то есть прибегнуть к таинству покаяния. И если священник сочтет возможным, то они готовятся к таинству причащения, причащаются святых христовых таинств накануне вступления в брак.
В древней церкви форма таинства брака сводилась к совместному причащению вступающих в брачный союз. С IV века возникает обряд венчания, а в X веке складывается его чинопоследование.
Будущая семья приходит в храм для того, чтобы стать одним целым, чтобы то, что благословил Бог, когда только сотворил человека, сотворил Адама, первого человека, Еву, и благословил их, и сказал им, что, чтобы они плодились и множились через это, сохраняя и распространяя жизнь по земле.
Таинство венчания происходит в церкви, как правило, после литургии. На брачующихся во время таинства возлагаются венцы, которые являются символом царства. Каждая семья есть малая церковь. Но венец также и символ мученичества, потому что брак – это не только радость первых месяцев после свадьбы, но и совместное несение всех последующих скорбей и страданий, того ежедневного креста, тяжесть которого в браке ложится на двоих. В век, когда распад семьи стал обычным явлением, и при первых же трудностях и испытаниях супруги готовы предать друг друга и разорвать свой союз, это возложение мученических венцов служит напоминанием о том, что брак только тогда будет прочным, когда он основан не на сиюминутной и скороприходящей страсти, а на готовности отдать жизнь за другого. И семья бывает домом, построенным на твердом основании, а не на песке, только в том случае, если краеугольным камнем становится сам Христос.
Когда человек вступает в брак, как говорят, уже не двое, но это одно существо, один организм. Никого не смущает, что у человека две руки. Одна левая и другая правая. Никогда никто не скажет, что вот правая рука – это мое, а левая рука – это не мое. Мы понимаем, что это одно целое. Вот так же и люди, вступившие в брак, становятся одним целым. Мужем и женой, как левая рука и правая рука. А организм один, семья одна. Было два, а стало одно. Хотя вроде бы как личности сохранились те же самые, такие же умные, красивые, независимые. Но таинственным образом это уже один организм. Дается благословение на то, чтобы жить, любить, пройти этот путь вместе, помочь друг другу в жизни земной и не помешать, а наоборот способствовать к совместному вхождению в жизнь вечную.